Здравствуйте. В эфире передача «На стыке», и я Александр Дичков. Сегодня мы поговорим с вами о романе Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия». Давайте послушаем несколько отрывков из спектакля Георгия Александровича Толстоногого, поставленного им в театре «Современник». Спектакль называется «Балалайкин и Ко».
Сегодня со мной произошло совершенно необычное, я бы даже сказал, невероятное происшествие. Прогуливаюсь я нынче по Невскому, и вдруг встречаю, кого вы думали? Алексея Степановича Молчалина. Да, того самого. Он уж сильно постарел, хотя и преуспел на своем жизненном поприще. Да, так вот, встретились мы с ним и говорим. Да нет, такой говорит, что привел меня в состояние совершенно неописуемое. И так я после этой встречи взволновался, что первой моей мыслью был поделиться всем услышанным с другом моим давним, Глумовым. Я спешил сообщить ему об этом странном коллоквиуме, дабы общими силами сотворить по этому случаю совет, а затем будет надобно и план действий начертать. Да помилки, говорю я, Алексей Степанович. Но ведь это уже начинает походить на мистификацию. А как хотите, говорит мне Молчалин, понимаете, мистификация там, не мистификация. А мой вам совет таков. Погодите.
Погодите?
Погодите. Да что ж, спрашиваю, это значит? А он русский, говорит, вы господа, а по-русски не понимаете. Погодите, это значит... приноровиться, что ли, уметь вовремя помолчать, позабыть кое о чем. Думать не об том, о чем обыкновенно думаете. Заниматься не тем, чем обыкновенно занимаетесь. Ну, например, спрашиваю, а вы, говорит, в еду ударитесь. Гуляйте больше, папироски набивайте. Да, вот. Письма родным пишите. А вечером, говорит, картишки засядьте. Вот это и будет значить, погодите. Сделал, понимаешь, мне ручкой. И бывай здоров.
Да, чудак. Даже руки порядком не пожал.
Да нет, я ж тебе объясняю. Сделай вот это вот ручкой и бывай здоров.
Чуть вот так ты и не объяснил ничего толком.
Некогда, говорит, мне объяснять. Такие вещи следует сразу понимать. Я, говорит, свое дело сделал, вас предупредил. А последуете вы моему совету или нет, это уже вы сами. Извините, я говорю, так, по ходу дела, в департамент спешу. Ну, как тебе это нравится?
Итак, мы прослушали несколько отрывков из спектакля Товстоногова. И давайте закончим с биографией Михаила Евграфовича. В отечественных записках были напечатаны в 1876 году «Культурные люди» и «Итоги». При жизни Салтыкова-Щедрина не перепечатаны ни в одном из его сборников. Сказки, изданные особо в 1887 году, появлялись первоначально в отечественных записках. После запрета отечественных записок Салтыков-Щедрин помещал свои произведения преимущественно в «Вестнике Европы». Отдельные пестрые письма и мелочи жизни были изданы при жизни автора «Машихонская старина» уже после его смерти в 1890 году. Здоровье Салтыкова-Щедрина, расшатанное еще с половины 1870-х годов, было глубоко подорвано запретом отечественных записок. Впечатление, произведенное на него этим событием, изображено им самим с большой силой в одной из сказок «Приключения с Крамольниковым», который однажды утром проснувшись, совершенно явственно ощутил, что его нет. Редакционной работой Салтыков-Щедрин занимался неутомимо и страстно, живо принимая к сердцу все касающееся журнала. Окруженный людьми, ему симпатичными и с ним солидарными, Салтыков-Щедрин чувствовал себя благодаря отечественным запискам в постоянном общении с читателями, на постоянной, если можно так выразиться, службе у литературы. Заменимой утратой были для него поэтому разрыв непосредственной связи между ним и публикой. Салтыков-Щедрин знал, что читатель-друг по-прежнему существует, но этот читатель зарабел, затерялся в толпе, и дознаться, где именно он находится, довольно трудно. Мысль об одиночестве, о брошенности удручает его все больше и больше, обостряемая физическими страданиями и, в свою очередь, обостряющая их. «Болен я», — восклицает он в первой главе «Мелочей жизни». «Недуг впился в меня всеми когтями и не выпускает из них». Последние его годы были медленной агонией, но он не переставал писать, пока мог держать перо. Незадолго до смерти он начал новый труд, об основной мысли которого можно составить себе понятие уже по его заглавию – «Забытые слова». «Были, знаете, слова», – сказал Салтыков Михайловскому незадолго до смерти. «Ну, совесть, отечество, человечество, другие там еще. А теперь потрудитесь-ка их поискать, надо же напомнить». Умер Салтыков-Щедрин 10 мая 1889 года, и, согласно его желанию, он похоронен на Волковском кладбище рядом с Тургеневым. В интерпретации текстов Салтыкова-Щедрина имеются две исследовательских линии. Одна традиционная, восходящая к литературной критике XIX века, видит в его творчестве выражение обличительного пафоса и едва ли не хронологию важнейших событий российского общества. Вторая, сформировавшаяся не без влияния герменевтики и структурализма, выявляет в текстах объективно данные семантические конструкты разных уровней, позволяющие говорить о сильном мировоззренческом напряжении прозы Щедрина, ставящем ее в один ряд с Достоевским и Чеховым. Традиционный критический подход акцентирует внимание на отношение Салтыкова-Щедрина к реформам. 20 лет кряду все крупные явления русской жизни встречали отголосок в его сатире. Это своего рода исторический документ, доходящий местами до полного сочетания реальной и художественной правды. Осуществление реформ за одним лишь исключением попало в руки людей им враждебных. В обществе все резче заявляли себя обычные результаты реакции и застоя. Мельчали учреждения, мельчали люди, усиливался дух хищения и наживы. Всплывало наверх все легковесное и пустое. При таких условиях для писателя с дарованием Салтыкова-Щедрина трудно было удержаться от сатиры. Орудием борьбы становится в его руках даже экскурсия в прошлое, составляя историю одного города. «Историческая форма рассказа, — говорит Салтыков-Щедрин, — была для меня удобна потому, что позволяла мне свободнее обращаться к известным явлениям жизни». И действительно, Бородавкин из «Истории одного города», пишущий втихомолку устав о нестеснении градоначальников законами и паскудников из дневника провинциала в Петербурге, признающий небесполезным подвергать расстрелянию всех несогласномыслящих, это одного поля ягоды. Бичующая их сатира преследует одну и ту же цель. Все равно, идет ли речь о прошедшем или о настоящем. Все написанное Салтыковым-Щедриным в первой половине 70-х годов XIX века дает отпор главным образом отчаянным усилиям побежденных к реформами предыдущего десятилетия опять завоевать потерянные позиции. В дневнике провинциала сыплются, как из рога изобилия, прожекты, выдвигающие на первый план благонадежных и знающих обстоятельства местных землевладельцев. В помпадурах и помпадуршах крепкоголовые экзаменуют мировых посредников, признаваемых отщепенцами дворянского лагеря. В господах ташкентцах мы знакомимся с просветителями, свободными от наук, и узнаем, что Ташкент есть страна, лежащая всюду, где бьют по зубам, где имеет право гражданственности предание о Макаре телят негоняющему. Отсюда и строгость его к некоторым органам печати, занимающимся, по его выражению, пенкоснимательством. В полу борьбы Салтыков-Щедрин мог быть несправедливым к отдельным лицам, корпорациям, учреждениям, только потому, что перед ним всегда носилось высокое представление о задачах эпохи. Литература, например, может быть названа солью русской жизни. Что будет, думал Салтыков-Щедрин, если соль перестанет быть соленую, если к ограничениям, независящим от литературы, она прибавит еще добровольное самоограничение? Во второй половине 70-х годов относится создание им таких типов, как Дерунов и Стрелов, Разуваев и Колупаев. В их лице хищничество, с небывалой до тех пор смелостью, предъявляет свои права на роль столпа, то есть опоры общества. Больное место, в котором этот разлад изображен с потрясающим драматизмом, один из кульминационных пунктов дарования Салтыкова-Щедрина. С особенным негодованием обрушивается сатирик на литературные клоповники, избравшие девизом «мыслить не полагается». Иногда, например, в одном из писем к тетеньке Салтыков-Щедрин надеется на будущее, выражая уверенность, что русское общество не поддастся наплыву низкопробного озлобления. Иногда ему владевает уныние при мысли о тех изолированных призывах стыда, которые прорывались среди масс бесстыжества и канули в вечность. Конец современной идиллии.
Смотри, что мне невеста вручила.
А что это?
Фантик от конфетки. Любовь сладка всему научит, коль кровь кипит, а сердце пучит. Напрасно будем мы стеречься, мы прелестями должны увлечься.
Ну, поможешь тебе в самом деле жениться, а?
Жениться?
Да.
Нет, отпускай балалайки жениться. А у меня тут...
другие планы. Глуп. Она ж тебя на место редеть и прочь. В его квартирке жить будем.
А ты, друг мой дорогой, ты при данных обстоятельствах как бы поступил?
Ведь ты поступаешь на содержание к содержанке. Подумай, Глумов.
Нет, брат, это ты пораскинь мозгами. Квартирка с отоплением, пироги, закуски. Да и сама хозяйка он. А там, глядишь, и сам папаша Парамонов в долю по банковским операциям возьмет. Нет, друг мой дорогой, от этого не отказываются.
А я как же? Меня, значит, бросаешь? И это по дружбе? Ты дезертир.
Нет. Нет.
Что же это такое, а? Оба мы одновременно перепоясались на один и тот же подвиг. И вот, я стою в самом начале пути. А он, Глумов, не только дошел до конца, но даже квартирку получил с отоплением. И все это досталось не мне, интеллигентному, добросовестному человеку, а ему, лишенному и чести, и совести. Свинство какое!
Решившись вступить на стезю благонамеренности, я иду прямо туда, куда никакие подозрения насчет чистоты моих намерений за мной не последуют.
А я... весь путь мучительного подления пройти от начала и по порядку. Я должен на каждый свой шаг представить доказательства и оправдательный документ. И все это для того, чтобы в конце концов получить даже не усыновление, нет, а только снисходительно брошенное разрешение. Живи. Где правда? Где справедливость? Что она? Наша жизнь.
Вместе с автором в конце романа «Современная идиллия» в сознании, в сердце читателя рождается мысль: а не годим ли мы? Не гожу ли я? И что это такое погодить? Ну, на этом наша передача закончена. Всего хорошего, до новых встреч, до свидания.